Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. Надеюсь, вам важно, что в эфире Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Влад, да. Мне иногда перед эфиром говорят «побубни», я сижу «бу-бу-бу-бу-бу», здравствуйте.
Да, у нас по традиции киноэфир, но у нас сегодня будет шире, я так понимаю, разговор, чем просто разговор о кино.
А может ли разговор быть шире, чем разговор про кино?
Ну, смотря какой формат, если широкоформатный, то шире разговор сложнее сделать. Да, у нас сегодня гость есть, у нас сегодня в гостях Игорь Лебедев, музыкант, писатель, режиссер, актер, ресторатор. Угу. И я так понимаю, там еще список можно продлевать, там продюсер, что-то еще, да?
Да, можно.
А вы точно продюсер? Ну, вы похожи.
Нет, не точно,
конечно. Не точно? Ладно, первый в списке стоит музыкант. Это потому что сейчас музыка больше времени занимает или оптики, или это какой-то...
Осознанный выбор.
Да, конечно, сейчас. Ну, то есть я могу как-то мысленно разбить свою жизнь на какие-то периоды, каждому из которых приделать вот шильдик.
Игорь, вам сколько лет?
53.
И сколько лет уже вы музыкант?
Уже целых 2 года.
А что играете или сочиняете?
Я сочиняю и, соответственно, исполняю песенки. Да, началось это спонтанно, неожиданно.
Спонтами?
Ну, как выяснилось, позже, да, и спонтанно. Спонтанно и спонтанно. 2 года назад. Почти. Да, вот в январе исполнится 2 года. 3. В январе будет 3 года. Как я проснулся на 7 января...
Ага. А что было 6-го, просто хочется уточнить.
Что было 31-го.
И осознал, что закончился, знаете, как бывает, когда вот змея старую кожу теряет. Uh-huh. Вот нечто подобное я почувствовал, что я понял, что закончились какие-то связи, контакты, дела, которые я делал, проекты рассосались. В общем, говоря коротко, повода просыпаться я не нащупал.
Кроме Рождества Христова.
Вот. И эта мысль меня осенила. И я испытал жгучую потребность как-то выразить свое отношение к этому празднику, которому я действительно испытываю сильные чувства. И тогда я написал... Ну, поскольку я стал писать стих, он тут же возник в виде мелодии, то так появилась песенка, которая впоследствии получила название «Золото, ладан, Смирна» и посвящена чуть-чуть... Это рождественская история, но существует легенда о том... Красивая легенда о том, что на самом деле этих волхвов, которые пришли с дарами к младенцу Христу, было не 3, а 4. Четвертый вышел вместе со всеми, тоже нес какие-то изумруды и бриллианты, но по дороге слишком часто останавливался и отвлекался на помощь нуждающимся в помощи. Угу. И тратил эти сокровища, которые нес Христос.
Так.
И опоздал ровно на 33 года и успел уже к распятию, растеряв все эти богатства, которые он хотел положить к ногам Христа. Да, и... Мысль, которую я хотел выразить через эту песенку, заключается в том, что, пожалуй, это и есть лучший дар, который мы можем принести младенцу Христу.
А можем на этой истории остановиться?
И пойти, да.
Про волхов, да, можем?
Давайте.
Немножко остановочку сделать. Мысль такая, вопрос даже. Вот смотрите, у нас есть, значит, 4-й это волх, да, и он... Молодец. Он вот не идет там, просто не обращая внимания на реальность Христу. Да, он говорит, что на самом деле реальность сейчас здесь сейчас. Правильно, да?
Да.
Большой вопрос. Вот вы бы на месте волхвов стали бы растрачивать свои богатства на вот эту реальность, по которой вы идете, или вы хотели бы преподнести дар самому Богу, который есть вся эта реальность?
Мне кажется, здесь нет противоречия, потому что правы и те, и другие.
Но только художники эпохи там, Возрождения пишут картины о трех волхвах, а про четвертого это только одна притча.
Ну, я подозреваю, что на самом деле это такой прекрасный художественный вымысел, понадобившийся людям в нашем веке, потому что суть и природа этих даров – это же все такие образы, которые, мне кажется, ну, наверное, тогда, когда создавались Евангелия, они были более ясны и понятны, что с собой, как сказать, символизировали там ладан, смирна и золото, которые были преподнесены этому младенцу. Так, если в двух словах сказать, то это же не просто дары, тем более, что они же до сих пор, они сохранились, и в монастырях на Афоне их показывают паломникам.
Да эти... У нас и плащаниц две штуки, поэтому тут можно не переживать, что на всех
хватит. Потому что их было не... Это же не сундуки с золотом, бриллиантами. Это были маленькие символические...
Но мы не знаем, на самом деле, что это было так-то.
Ну, почему? Это были золотые пластины, это были, как сказать, сундучок, шкатулочка с ладаном и со смирной. Золото преподнесли младенцу в знак признания его... царем.
Ага.
Ладан.
Да это неважно, забейте, что там было, все это символика. А вы-то, вы как художник в широком смысле, у вас есть мысли о даре? Какой дар людям можно дать?
Мне кажется, что безотносительно того, художник я или не художник, лучшее, что я, любой человек может подарить миру, это вслед и в ответ на дар Господа, это наша любовь. Любовь, безусловно, любовь, которая не требует ничего в ответ. Любовь автоматически подразумевает отказ от обиды, зла, насилия и всех вот этих вот чувств.
А в каком возрасте вы к этому пришли из тумана?
Или в каком периоде ваших ярлыков, которые сами себе предлагаете?
Вы спрашиваете про религиозные какие-то...
Про любовь. Не, про любовь.
Вряд ли вы в 20 лет говорили, ребят, главный дар – это любовь. Я возвращаю...
Ну, когда поступали на режиссеров театральное...
Нет, тогда для меня это было понятием абстрактным. Долгое время... я не понимал, что это. Ну, то есть, в таком бытовом смысле, это же, ну, сняты фильмы, есть там любовные страсти, когда мы хотим обладать друг другом. Но в высшем смысле этого слова, в смысле божественной любви, это, конечно, осознание, мне кажется, до конца не произошло в силу того, что осознать – это значит почувствовать, пережить и жить в этом потоке любви.
То есть вы тянетесь к этому еще?
Да, мне кажется, это большой труд ежедневный, который, ну, как сказать, нужно совершать поступки и действия для того, чтобы это чувство в тебе появлялось, укреплялось, развивалось.
Мне просто кажется, что важно, вот Артем спрашивает, когда оно возникло, а мне еще кажется важным поговорить о том, как оно возникает вообще, и можем ли мы его дать другим. То есть понятно, что когда вы говорите «все, что я могу дать», ну и это действительно все любовь, да, но не всегда же возможно ее с той стороны увидеть, услышать и почувствовать. И есть ли способы педагогические, не в смысле школы, ну да, узнать любовь, есть ли какие-то пути. Вот я не чувствую любовь, говорит человек.
В себе. Или любовь, которая направлена ко мне.
Ну, к другим, да.
А вам не кажется, что это связанная низкая вещь?
Канатами связано. Для того, чтобы научиться любить других, нужно в первую очередь научиться любить себя.
Да, но мы это много раз слышали, уверен, все это слышали. А вот сам этот механизм, вам понятно, как к нему прийти? Тем более, когда нет опыта проживания любви в детстве там, и так далее. Возможно ли это? Вы любимый были ребенок?
Мне кажется, да.
Вот. Я тоже был любимым, мне поэтому очень легко говорить про любовь в этом смысле. Да? А если нет такого опыта, как, да, мы говорим, нет любви, сложно взаимодействовать, любовность, сложно принимать ее и так далее. Вам понятно, как к этому можно прийти, или еще нет?
Ну, я вот чуть-чуть сказал. Мне кажется, любовь – это действие. Когда ты чувствуешь, как сказать, холод в сердце, и ты осознаешь, что там нет любви, единственный и верный, надежный способ – это делать дела любви. Угу. И вслед за ними приходит это чувство. Сердце оттаивает, становится теплым, постепенно это чувство насаждается и расцветает, как дерево.
Для многих, мне кажется, обладателей холодных сердец это может казаться парадоксальным. Че это я им еще вот буду пол мыть? Пусть они меня сначала полюбят.
Тут
и это тупик какой-то.
Мне кажется, человек задумывается о любви, когда... Любовь – важный и, так сказать, неотъемлемый атрибут или элемент счастья. Состояние счастья хотят переживать все люди, мне кажется. Ну, то есть это можно назвать, по большому счету, смыслом нашей жизни. Мы приходим, чтобы испытывать постоянное неприходящее чувство счастья. Оно, очевидно, должно... как сказать, иметь признаки не материальные, там квартира, машина, как там, картонка и маленькая собачонка, а внутреннее состояние радости, умиротворения, гармонии.
Полноты.
А? Полноты и осмысленности жизни. Mm-hmm. И когда человек осознает, что в него вместо гармонии, красоты и осмысленности жизни внутри ад, его колбасит, и вот это вот потоки злобы, ненависти, осуждения начинают его угнетать, а рано или поздно это осознают, мне кажется, все. Возникает вопрос, как избавиться от вот этого расколбаса в сердце, от этого ада.
Кто-то получается... вегетарианцем становится.
Ну, это тут же...
Женится во второй раз.
Очевидно, любые поступки, наверное, хороши, если они ведут тебя к...
Если это твои поступки.
Ментальному сознанию, переосмыслению своей позиции. Да, если это твои поступки.
У меня такое предложение, потому что мы весьма абстрактно говорим. Я предлагаю нашим радиослушателям, разговор интересный, задать вопросы для себя, да, про любовь. Если таковые есть, пишите нам по номеру 967-103-5533. Тем более, что мы сегодня разыгрываем книгу, и будет... ярмарка нонфикшн с 30 ноября по 3 декабря. Это на этой неделе.
Да.
Вот. И там будут разные новинки.
Это вообще главная ярмарка года, мне кажется.
Ну, для нас, ладно,
нет, главная книжная ярмарка.
Да. Вот, там будет...
Там будет все.
Я просто мне выписали, я это прочитаю. Презентация автобиографии Михаила Шемякина. Лекция специалиста по искусственному интеллекту Ольги Усковой. Видимо, это должно привлечь. Надеюсь, так оно и есть. И сегодня за самый интересный комментарий наш гость Игорь Лебедев, между прочим, выберет, кому вручить книгу Гвидо Витиелло «Читатель на кушетке. Мании, причуды и слабости любителей».
От
издательства СТ. Надо писать, что это за книга. Это психологическое исследование того, какие мании и пристрастия возникают у людей, которые слишком любят читать.
Это такие страшилки для книгачеев.
Соу-соу, да. Вот. И мы разыгрываем еще 2 билета на ярмарку нонфикшн за лучший вопрос в эфире. Мы можем даже двоим
гостям
вручить. Знаешь, лучший
вопрос в эфире – это наш с тобой будет, потому что остальные не будут в эфире, будут в сообщениях.
Вот, поэтому пишите 967-103-5533. У нас сегодня в гостях человек-оркестр. Вас так часто называют, Игорь?
Нет, не часто, в силу того, что я не часто, как сказать, разговариваю с неизвестными, малознакомыми людьми, а знакомым уже нет смысла меня как-то.
А сколько нужно времени, чтобы познакомиться, как вам кажется? Ну, если люди готовы познакомиться, открыться.
Ну, тут нет никакого общего правила, потому что я знаю людей, с которыми поддерживаю отношения десятилетиями, и не могу сказать, что мы знакомы.
Но вы говорите про то, что человек – это бездонный колодец, который никогда не исчерпать.
Отвечаю, на вопрос. Но в формальном смысле, два-три
не происходит.
Вопроса, и можно считать, что мы знакомы.
Ага. Мы знакомы, Игорь?
Уже да.
Как меня зовут, помните? Я Артем, это Владислав. Я Антон, можно? Хорошо.
Вы его не пугайтесь. Я вижу, что вы человек скромный. Это он...
А я просто обаятельный.
Ты просто обаятельный, да. Да. А есть ли какие-то у вас проблемы или сложности с тем, что вас так много? Или это просто естественное, вот как вы сказали, змея сбрасывает кожу, вы переходите из одной ипостаси в другую, или они все сплетаются? Просто часто у людей вопрос. Я вот занимаюсь вот этим, на работе сижу, а хочу заниматься другим совершенно. И страшно. Было ли вам когда-нибудь страшно открывать себе вот новую роль, новую кожу?
Нет, никогда не было страшно. Это счастье моей жизни. Но одновременно, ну, проклятием это не назвать, но да, сложности есть с разновекторными интересами, которые мне всегда хотелось как-то умять упаковать в какое-то одно, в одну полноводную реку все эти ручейки
а увлечения. Мистерии не думали?
Ну вот постепенно дрейфую,
да. Ну, она как бы все, да, как у Скрябина, да. Чтобы все было там. А картины вы пишете?
Да.
А что же мы не записали? Художник.
Художник.
А с глиной работали?
С глиной нет, не работал.
Запишите.
Вычеркните, пожалуйста, глину.
Так, ладно. А в театре ставили что-нибудь?
Да, ставил, но театр...
Я записал. Так,
что ты записал?
Режиссер-постановщик?
Режиссер, так. Ага. Ну, я, кстати, ставил и художником-постановщиком. Моя первая работа в театре была в качестве художника-постановщика. Я поехал в Псков помогать своему однокурснику, который там делал дипломный спектакль по пьесе «Диоген» Рацера и Константинова. Там воссоздавали Древнюю Грецию.
А вы легко уходите от людей?
Да, и с...
И общем, с вашей их... передачи тоже так же.
До свидания. Нет, я про то, что вот вы уходите из призваний к новым призваниям, и везде ли вы такой за сердцем следующий?
Да, я более-менее следующий за сердцем. Другой вопрос, что, конечно, я все-таки человек более-менее ответственный, и это, ну, действительно не значит, что я там сейчас встану и иду, потому что сердце повело в, там, в другом направлении. Но всю жизнь я занимался тем, что мне было интересно. И это, повторюсь, счастье моей жизни. Я, конечно, призываю всех, кто страдает и мучается от
этого. Слушать ваши песни.
Там много любви.
Лучшая реклама, кстати говоря. Мы сейчас уйдем на новости. 967-103-5533. Пишите ваши комментарии, вопросы. Сегодня у нас
книгу и билеты на нонфикшн.
Да, у нас сегодня в гостях Игорь Лебедев.
«Пойми себя, если сможешь».
Игорь, хотите поговорить о кино?
Я очень хочу поговорить о кино.
Но сначала мы послушаем вашу песню.
Да, расскажите, что мы будем слушать сейчас.
Я бы хотел, чтобы мы послушали песенку, которая...
Это неизбежно, можете не желать, это уже точно случится, я вам гарантирую.
Только если электричество здесь не отключат, и генератор не сработает.
Она называется... Ну, то есть, я не знаю, как, поскольку это песенка на стихи Осипа Эмильевича Мандельштама, не знаю, есть ли у нее в оригинале какое-то название, я предпочитаю ее называть «Уходи, еще побудь». Это парадоксальный призыв, которым заканчивается это стихотворение. Ага. Оно было посвящено поэтессе и переводчице Марии Петровых, в которую Осип Эмильевич был коротко и очень сильно и безответно влюблен в 30 чего-то там, в каком-то 4-м году. И настойчиво добивался
ее. Не самые светлые времена его жизни.
Да, да. С этими отношениями связана драматическая история. Потому что ей он посвятил, считается, что он ей посвятил еще одно стихотворение чуть позже, которое начинается словами «твоим узким плечам под бичами краснеть». Ну, то есть это такое покаянное стихотворение, в котором он обращается к женщине, остающейся одной, без него. Там долго считалось, что это обращено к его жене.
Ладно, Игорь, не душните. Ну что вы, давайте песню послушаем.
Давайте послушаем песню. Ее Анна Ахматова назвала лучшим любовным стихотворением 20 века. Не песню, а стихотворение.
Давайте. Ну что, возвращаемся, Игорь.
Как-то резко мы вернулись.
Да, мгновенно.
Нет, я имею в виду сверху, и прям так, ну что, возвращаемся.
Игорь, скажите, вы бы хотели услышать мнение Мандельштама о вашей песне?
Честно говоря, не очень, но...
Почему?
Ну, оно не имеет никакого значения.
Его мнение?
Да.
Почему?
По большому счету, ничего мнение не имеет никакого значения в отношении, ну, там,
Угу. Творчество. А в отношении чего что-то мне не имеет значения?
Не в отношении чего ничего не имеет.
Чего тогда вообще об этом говорить?
Да, ну а Гоголь настолько велик, да, что они сказали.
Такая история. Мне, как автору, по большому счету, действительно не важно. Ну, потому что я получаю от этого удовольствие и могу предположить, что какое-то количество людей тоже там в состоянии это удовольствие получить. Это бывает всегда. Даже у самого плохого и бездарного произведения всегда есть круг почитателей.
Поэтому... Или квадрат.
А?
Или квадрат.
Ну, что-то там. И в этом отношении, ну, кому-то оно понравится. Мне этого достаточно. В силу того, что если бы у меня какая-то была там стратегия, связанная с, как это, ростом популярности, там, захватом аудитории, стадионов и все такое прочее, конечно, мне там, мнение каких-то экспертов, было бы, и зрителей в том числе, было бы важно. А так не важно. Ну, и Мандельштам в силу того, что почему не важно, потому что он создал... когда-то там свои произведения. Вообще, он, человек, надо сказать, был довольно вздорный, ему вообще ничего никогда не нравилось. Поэтому с высокой степенью вероятности он бы меня проклял. Ну, начнем с этого.
Возможно, он уже это сделал.
Вполне может быть.
На вашу удачу он мертв.
Да.
Ладно, я... О кино-то поговорим?
Давай.
Поговорим о кино?
Тем более, очень...
Может быть, мы поговорим о кино?
О! А давайте поговорим о кино.
Я и говорю.
Игорь, что такое кинематограф как вид искусства?
С языка снял, родной.
Да я постоянно почему-то у тебя что-то снимаю с языка, мне уже перед женой неудобно. Кино, ну это язык. Чем кино для вас? Что за свойство, что за пластика? Что с ним делать можно?
Кино – это, безусловно, синтетический вид искусств, который...
Ну, это в учебниках пишут. Я про вас. Вот по Игорю Лебедеву.
Тем более, что вы с кино сильно и много вместе времени провели.
Да. Я одно время, довольно продолжительное время, я выпускал на разных видах в кино, ну, в смысле, в кинотеатрах и на дисках, и там как еще это было, еще тогда были кассеты, фильмы под маркой «Другое кино». Я сам изобрел эту марку в поисках определения для того корпуса фильмов, который отличается от мейнстрима, от фильмов основного потока. То, что, ну, как-то по-разному называют, там, фестивальное, авторское, что-то там артхаусное, потом возникло это слово. В общем, вот кино, которое отличается от... того кино, которое ориентировано на максимально широкую аудиторию.
И где этот водораздел?
Ну, конечно, плавающий этот водораздел.
Ну, понятно, что он водораздел, естественно, плавающий.
Ну,
это вы просто... Вы ориентировались на себя, так... вот вы смотрите какой-то фильм и говорите,
там есть несколько признаков. Ну, во-первых, есть признаки коммерческого кино, они понятны, но это все-таки, ну, там, институт звезд, большие бюджеты, если говорить о коммерческом кино, и очень четкая привязка к жанру, как правило, потому что именно это дает возможность захватить интерес максимально широкой аудитории.
Ну, хорошо, тогда просто пальцем неба, да, допустим, Скорсезе. Это что у нас тогда получается? Ну, как вот тут...
Тарантино.
Это же, ну, Ладно, просто когда Влад спросил, да, про внутреннее ощущение, если бы сказали, да, я вот опираюсь на внутреннее ощущение, вот так, а когда мы начинаем эти водоразделы проводить, то я вам могу десятки названий
совершенно
фильмов дать,
и вы скажете,
ну, как
да
бы...
Да более того, ну, те фильмы, которые там, когда выходят, являются явным, как сказать, мейнстримным продуктом, спустя время превращаются в, ну, как сказать, в...
Узкое нишевое
кино. Если мы там возьмем, не знаю, какой-нибудь Джалло, итальянский.
Барби можем взять.
А?
Барби. Я думаю, Барби ждет именно такая судьба.
Я что-то я не видел, я не могу.
Вы не смотрели Барби?
Нет.
Что ж вы к нам пришли? Это главный фильм года. Да я шучу. Не смотрели Барби? Обязательно посмотрите, послушайте наш эфир. Мы там разбираем этот фильм. Потрясающе. Мне очень понравилось.
Я где-то читал, что это действительно умное, хорошее кино. Ну и вообще, мейнстримы, как сказать, коммерческое кино, это я к нему отношусь с большим уважением. Вернее, я так скажу, я к авторскому вот этому артхаусному кино отношусь гораздо хуже. Угу. В целом, чем к жанровому кино, потому что оно требует, жанровое кино, гораздо большего мастерства, там, ремесленной такой подготовки и вообще квалификации, потому что если ты снимешь не смешную комедию, то ты провалишься, и это сложно ее снять. А авторское кино, как ни сними, никто не поймет, потому что никто не знает, что ты хотел.
Он просто стоял у окна и смотрел туда.
В том-то и дело. И поскольку я занимался тем, что я отсматривал огромное количество вот этих, ну, на фестивалях, фильмов за пределами этого мейнстрима, что называется, которых производят уже в каких-то невероятных количествах. Вообще-то, в подавляющем своем большинстве, это слабые какие-то эпигонские поделки, которые ни уму, ни сердцу. Угу. То, что в итоге довозят дистрибуторы, скажем, к нам на территорию, ну, России или там стран СНГ, это действительно сливки, это лучшее из тысяч фильмов, которые ежегодно производит мир. Поэтому у нас там есть впечатление об этом авторском кинематографе как о каком-то более-менее осмысленном процессе. Но он важен, потому что на самом деле это же открытые, как это сказать... встречные дороги между большим кино и вот этим вот маленьким экспериментальным, потому что именно из этого условно маленького Голливуд и черпает ресурсы.
Мы должны сейчас прерваться на короткую рекламу. Вернемся. 967-103-5533.
Пойми себя, если сможешь.
Да, значит, вы, кстати, на мой вопрос не ответили, Игорь. Да, что это за, за тип искусства кинематограф? Чем он отличается от других в вашем восприятии? Вы так много всего пробовали, только по глине еще не работали, но я надеюсь, все впереди. Вот. Чем кино отличается для вас?
На мой взгляд, кино – это самый простой вид искусства, поскольку он все разжевывает. Ну, вернее, он пошел по тому пути развития, который подразумевает отказ зрителя от развития собственной творческой фантазии.
Ну, вы опять сейчас про коммерческое говорите.
Нет. Ну, я, ну наверное. Ну, дело в том, что сейчас даже сложно сказать...
Я вам про одно, вы мне про другое. Я спрашиваю, чем это...
Вот вы снимали кино. Да. Вы его отсматривали, там, записывали, распространяли. А что вы хотели сказать с помощью кино, что невозможно было сказать другими способами, более простыми? Кино все-таки довольно сложная в производстве штука.
Я считаю, что то, что я хочу сказать, можно сказать любым способом. В этом отношении, ну, кино не уникальное. В нем нет, на мой взгляд, уж меня простите, что я его как бы принижаю, наверное, нужно его хвалить.
Не знаю, я, Игорь, кино... сейчас я вас дослушаю и вынес вердикт.
Кино – это, безусловно, на сегодняшний момент самый, ну, один из, из самых массовых способов общения с аудиторией. Конечно, там, что бы ты хотел сказать, через кинематограф это услышат самые широкие, так сказать, массы потенциально. Я хотел сказать в кино тоже, что в тот момент говорил везде и всюду, это важность прощать людей. В данном случае мой фильм первый был про... способности, потребность, необходимость прощать своих родителей. Ага. И для того, чтобы... Когда мы говорим это вслух, это звучит скучно, морализаторски, нравоучительно, ни уму, ни сердцу. Ничего в этой фразе нету.
Хорошо, это так спрошу. Вы... вот это вопрос прощения собственных родителей. Он перед вами стоял до... съемок фильма? Или во время, пока вы снимали, вам этот фильм помогал на это отвечать? Или вы уже сейчас, ретроспективно оглядываясь, понимаете, что фильм был об этом, вы это поняли после?
Нет, я был тогда. Это было мое... Это мысли, это желание, она, ну, оно сформировалось, потому что я писал сам сценарий, подбирал артистов. В общем, я примерно понимал, что и о чем я хочу рассказать. Это была такая, что называется, телеграмма в зал. А кино, как способ донести эту мысль, было выбрано именно потому, что... Ну, вот я сказал, что когда, если сказать это просто вслух, это не работает. Для того, чтобы это стало частью, ну, как сказать, мысли зрителя, для этого он должен к этой мысли прийти, прожить с героями там, хотя бы полтора часа времени, чтобы эта идея, это как сказать, потенциальная это ментальная трансформация... получила шанс, если он переживет чувство эмпатии с героями. Вот самое главное, что дает кинематограф, наверное, сильнее. Хотя, ну, любой вид искусства и литература, мне кажется...
Да, все-таки, наверное, сильнее. Только театр и кино, наверное, способен управлять такой уровень эмпатии. Разве? Ну,
чесноку. Ну, наверное, в этом отношении, да. Кино, наверное, самый мощный инструмент, когда человек может почувствовать и начать переживать.
И вам самим удалось простить?
Да, да, да. Это был один из инструментов, когда мы вместе, как сказать, в процессе это все происходило.
Ага. И фильм какую-то важную работу помог провернуть, именно как делание фильма? Или это были параллельные процессы?
Ну, сейчас я думаю, что да. Безусловно, это была важная как сказать, важное делание, которое сыграло свою... Ну, как некий психотерапевтический эффект, что называется, безусловно.
Слушайте, а вот если так, понятно, что не туда, не в больное, не в мякотку лезть, а так со стороны посмотреть, тем более времени прошло много, как вообще прощать родителей? Просто я и в терапии с клиентами сталкиваюсь. Вот это довольно часто вылезает, что люди не всегда даже осознают, что они своих родителей не простили. И не отделились как-то, может быть. И как-то так много боли там из детства несут. Что бы вы рекомендовали или размышляли на эту тему? Как прощать предательство тех, кто как бы весь мир для тебя в детстве?
Ответ «снимите об этом фильм», как вы понимаете, не универсален, то есть не всем подойдет, да?
Нет, может, вы там что-то поняли универсальное в этом. Как это у нас устроено у людей.
Или свое.
Ну, я чувствую, что нет, я не могу поймать за хвост вот как бы такой точный рецепт, потому что понятно, что для того, чтобы простить кого бы то ни было, нужно, ну, перестать, в принципе, думать, что любые твои проблемы, источник любых твоих проблем находится извне, вовне. Ну, нет. Ни родители, ни дяди, ни тети, ни прохожие, ни судьба-злодейка – это не источник твоих бед, страданий, мучений. Все вот эти твой дискомфорт, вот это вот чувство ада внутри тебя, находится внутри тебя. И источник ты сам, твое сознание, твое, грубо говоря, сердце. Угу. Поэтому для того, чтобы простить, нужно очистить сердце. Мы возвращаемся опять к пункту номер раз из первой части нашей беседы. Чем больше в сердце любви, тем меньше в ней претензий к другим, ненависти, обид и вот это вот позы, прокурорской позы, которая, надо сказать, что сегодня редкий человек на себя не примеряет. И вот эту...
Прокурорская поза – это очень хорошо, это очень точно.
Ну да.
А как бы, как выглядит эта прокурорская поза, если вот буквально представить прокурора, он в какой позе сидит?
Мне кажется, он вот так вот пальцем вот так вот.
А лампа нужна? Тыщет. Вот это.
Не, не следователь, публичный.
Не а прокурор на суде?
Он обвиняет. Да.
Он рад обвинять как будто.
Ну, это его как бы профессия.
Прокурорская поза. Да, поза.
Угу. Ну, я в данном случае имел в виду внутреннюю позу.
Я понимаю, но
отношение,
все-таки
состояние
вещи...
как бы претензий к окружающему миру и к окружающим тебя людям.
Это ощущение, что мир должен.
Мир должен, родители должны, да, все кругом должны. Ну, в смысле, они виновники моих бед.
Это из искусства берется? Откуда пример, что мне кто-то должен вообще?
Нет, мне кажется, что искусство в данном случае дрейфует, ну, следует за вот это вот установившееся...
Из сказок, из школы...
Нет, это общее...
Мне кажется, когда иерархия любая появляется, та появляется чувство долга.
Что, мне кто-то должен, да?
Или
я же заплатил взнос. Да.
Не-не-не, я думаю, что это результат. Возможно, я там ошибаюсь. Нам нужно прерваться?
Да, подскажите, результат чего?
Секуляризации мира.
Прекрасно. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы. У нас сегодня в гостях Игорь Лебедев. Мы разыгрываем книгу от издательства «Иста» и билеты на нонфикшн.
Пойми себя, если сможешь.
Да, с вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин и наш сегодняшний гость – музыкант, писатель, режиссер, актер, ресторатор, художник, театральный режиссер, человек, который еще не работал по глине. Игорь Лебедев.
Да, или просто Лёба. И мне вот хотелось спросить, что такое Лёба? И не слишком ли это по-небратски вас так называть?
Нет, можно называть, потому что это мое буквально второе имя, потому что это так меня называли однокурсники в ГИТИСе, и с той поры я легко отзываюсь на это имя. И когда я думал, под каким именем мне начать мою музыкальную карьеру, я хотел изобрести что-нибудь такое, там, Артабан.
Ленгардиум Левиоса.
А сын мне, ну, поскольку ко мне приходят друзья, они же все Лёба, Лёба. Он говорит, а что ты выдумываешь? Ты же Лёба.
Хоть друзья слушать будут, правильно?
Ну, как минимум будут знать, да, кто для них поет. В этом есть какая-то легкомысленность и какая-то несерьезность. Может быть, это не самый удачный в итоге.
А по-французски как переводится?
Люба?
Люба.
Люба.
Не, ну что, не знаете, не интересовались?
Девчонки, можете писать, как Люба будет? Что, что это такое? Да, мы тут в перерыве, у нас был интересный разговор в продолжении предыдущего. Тут мне как-то написали в мой канал, что Артем, почему...
А ты постоянно говоришь, что, как обычно, все самое интересное стало и за пределами эфира. Но действительно, мы наконец разговорились как-то.
Да.
Сравнивая
мы говорили
Копполу
о Скорсезе. Говорили о Скорсезе, да. Игорь сказал. Мы удивлялись тому, что этот старик до сих пор в тренде.
Могет. Не просто в тренде, он его задает как бы.
Да, Игорь, вы как его воспринимаете сегодня? Как у него это получается?
Для меня это загадка. Мне кажется, что в этом возрасте, ну, примеров фактически я не припомню.
Ну, несколько могу привести, но зачем они нужны?
Да, будем считать, что он эксклюзивный в этом качестве. Что это такое, непонятно. Ну, то есть...
Если бы мы знали, что это такое.
Ну, мы не знаем, что это такое. И не вызывает только восторг и уважение. Причем он как-то стабильно хорош.
Да,
его,
да.
Даже его провалы – это какие-то невероятные высоты на общем фоне.
Согласен. Я просто про ирландца начал говорить. И
знаешь, Артем, я думаю, дело в росте, на самом деле.
Сколько у него
роста? 162. Все-таки низкие люди, они как-то
они
дольше потенциал копят.
Влад, я умру раньше тебя, не переживай за это. Значит, что я хотел сказать? Просто мысль, да? Вот Влад сказал поразительно, что он в 75 лет снял «Волк с Уолл-стрит».
Угу.
Поразительно. Но меня больше поражает, что он снял «Ирландца» в 80, наверное.
81 ему сейчас.
81 посмотрел, да?
Нет, сейчас ему 81, поэтому отсчитываю сколько.
Ну, короче, неважно, да? Уже там не всегда считаешь годы.
Угу.
Меня поражает то, что... Он переосмыслил вообще весь этот жанр, потому что для меня, наверное, ключевой момент всего этого 3,5-часового эпического кино, кинематографического шедевра, наверное, ну, мне очень нравится этот фильм, это сцена, когда дочь приходит к уже очень старому герою
Де Ниро
и говорит, ты делал свои дела, но ты был плохой отец, мы тебя боялись. То есть мы столько смотрели, ну, я не знаю, как вы, мы столько смотрели всех этих фильмов про бандитов, про крутых мужиков, трали-вали, у которых там семьи, крестный отец, но никогда никому, никогда не давали голос дочери, голос женщины, как вы понимаете.
Сопрано давали.
Ну, сопрано это все-таки большие истории.
Большие,
да?
Истории.
Вот. И тут вдруг вся эта история просто из одного разговора все эти 3 часа просто разворачиваются. Меня вот это... Меня это поразило.
Ну, ты женщин любишь.
Я сам как женщина в этом смысле. То есть, у меня женская сторона меня всегда очень трогает, да. Честно скажу.
Что ответить?
Я просто поделился. Просто поделился. Да, мы остановились на следующей фразе. Результат секуляризации мира. Я ее записал.
Ох ты, елки. Теперь надо отвечать.
Ну, да.
Не, мне обязательно, на самом деле. Не обязательно, да.
И так все понятно.
Понятно?
Ну, кому-то понятно.
Ну, у нас идея такая, что если нам с Владом понятно, то эфир удался, понимаете? То есть мы не рассчитаны на то, что тут все будет.
Ну, давайте я скажу пару слов.
Давайте, конечно.
В развитии этой мысли. Мне кажется, что... Ну, только я не знаю, может, сейчас я, конечно, как сказать, постараюсь не свалиться в эту религиозную пропаганду, но мне кажется, что изъятие как бы образа Бога, присутствие Бога из нашей повседневной жизни... Ну, то есть, вот затолкали туда, в церковь, типа, кто хочете, там его найдете. А в целом у нас жизнь, как сказать, материалистическая. Жизнь
безграничная.
Победившего материалистического сознания.
А что значит впустить Бога в обыденность? Как вы его впускаете? Что вы имеете в виду?
Несекулярное мышление вообще вы можете представить, будучи продуктом как бы позднесоветской эпохи?
20 века просто.
Да, 20 века.
Ну, это началась секуляризация, но я имею в виду отделение. Но до этого...
Не, опишите просто, что значит вот несекулярное мышление. Это как?
Ну, я хочу сказать, что я могу описать результат, который мне видится. Это когда буквально все ценности, которые сегодня нам кажутся ценностями, все цели, которые принято сегодня ставить молодому человеку перед собой в жизни, которые родители транслируют там детям, это все ложные ценности.
Какие, например?
Ну, просто, успех, материальный, коммерческий, там, финансовое благополучие, комфортные условия существования, почет в семье, в обществе.
Ну, вам не кажется, что это вызвано чувством небезопасности?
Что это значит?
Ну, ну Советский Союз развалился, больше никому ничего не положено.
Не обязательно Советский Союз, это может быть все что угодно, на самом деле. Я думаю, что человек современный, в большинстве своем, не чувствует себя в безопасности. То, что вы описали, все вот эти теги, успех, карьера, состоятельность.
Что он останется один, никому не нужный и в канаве.
Так это как раз есть результат вот этого искаженного сознания. Именно потому, что выхолощена, изъята из жизни, изъята ее суть, изъят ее смысл. Ведь... Я уже сегодня там упомянул. Я считаю, что, ну, отвечая на вопрос, в чем смысл человеческой жизни, как сказать, окунуться в состояние счастья, как в теплую ванну, и в ней пребывать. В общем, это смысл нашей жизни – понять, где и как это состояние. Но мы его не можем ощутить, поскольку инструменты, которые мы для этого используем, вот нам кажется, вот мы заработаем много денег, там, купим машину, дачу, мы же видим, это на наших глазах все происходит, мы все подвержены этому. Красивая одежда, там, на которую будут...
борода роскошная,
в конце роскошная концов. Борода, в конце концов. Ну, не, ну, то есть какой-то элемент, который достает тебе удовольствие не эстетическое, или, там, сказать, нематериальное. Но в целом-то мир материалистичен. Ну, вот... И это обрекает нас на состояние несчастья. Вот и все.
Игорь, смотрите, я просто то, что вы сейчас говорите, сам годами людям проповедовал, так скажем, да? А сейчас я думаю, ну как из человеческой жизни, из конкретной жизни конкретного человека можно забрать смысл или исказить ценности? То есть мы тогда рассматриваем человека целиком как продукт.
Нет, тем более, если вы говорите, что там для прощения нужно понять, что вообще нету внешних акторов, потому что есть я и мой ад в моей душе.
Да.
Просто вы... Как мне может материалистический мир тогда что-то навязать?
Нет, когда вы это осознаете, материалистический мир от вас отступит, вы освободитесь. Это первый шаг к свободе.
Мы как будто архитектуру матрицы обсуждаем вместо того, чтобы о душе говорить. Одновременно тут как это противоречие получается.
Я вот смотрите, допустим, представим, значит, мир, где люди живут по божественным, не знаю, когда они одухотворяют мир, короче, то, что вы описали, да?
Да.
Вот. Почему так происходит? Да, потому что вокруг них, да, проповедуется, озвучивается именно такое восприятие этого мира, так? Да. Но в таком случае, что в варианте, когда человек смотрит телек, да, общается с людьми, и все говорят «Бог, Бог, Бог», и он говорит «О, Бог», да, и он верит в это. И это ровно то же самое, что вокруг ему говорят «Бога нет, Бога нет, Бога нет», и он говорит «Бога нет». И там это просто говорящая голова. Вокруг все такое, значит, и у меня будет такое. Ни там, ни там человека реального нет. Просто в одном случае, да, может быть, он верит, в другом он не верит, но самого его ни в одном случае, ни в другом нет. Он просто продукт совершенно разных систем. Одна система, которая говорит «Бог – центр», а другая говорит «центр», условно, там…
Успех.
Успех.
Не, мне кажется, вы свойства материалистического сознания перебрасываете на свойства, ну, религиозного. Ну, как бы для религиозного сознания, для верующего человека, Бог – это реальность.
Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что то, как вы описываете запутавшегося, заблудившегося, современного, обезбоженного человека, это выглядит так, что человек сам не способен, ему нужно создать условия, в которых он придет к Богу. По-моему, это туфта. Человека ни к чему нельзя привести через условия. Ему можно навязать что-то, создать условия, он к этому придет, но не он сам, понимаете? Это не его будет Бог, это будет общий Бог. Он сам не придет к этому. Точно так же, как сегодня, да, от Бога, может быть, уводят через эти ценности капиталистические, какие угодно их называете. Вам так не кажется? Где там человек-то? Я ни в одной из двух этих систем человека не вижу. С его личным осознанием этого Бога. Просто общество разное.
Я, возможно, не до конца улавливаю вашу мысль. Штука заключается в том, что сделать первый шаг, конечно, во многом помогает, ну, окружение, либо, наоборот, мешает. Но дальше у тебя начинается личное путешествие, личное исследование. По большому счету, ну, так сказать, обстоятельства могут тебе помогать или мешать. Это важно.
Согласен. Но вам не кажется, что... тогда какая... И вам не кажется, какая тогда разница...
Какое общество
какое
меня окружает?
Общество меня окружает, да.
Если посмотреть... Важно.
Нет, первый шаг во многом зависит от традиции, от обстоятельств, от ценностей, которые формируются у тебя даже, ну, не артикулируясь. Ну, ты же видишь, как бы, чем озабочены твои родители, твое окружение. Ты, ну, ребенок ведь формируется в детстве. Он видит, за что ему хочется быть любимым, хочется быть, ну, как сказать, получить похвальбу какую-нибудь. И когда у него сбиваются ориентиры, когда его хвалят за, ну, за то, что он там хорошо прочитал стихотворение или выучил там таблицу умножения за сутки. Никого не интересует, там, что он в итоге там заработал, не знаю, там.
А давайте по-другому поставим вопрос. Игорь, в вашем окружении что превалирует? Вот такой подход, что здорово, что ты выучил стихотворение, или сколько ты там денег принес сегодня, сын?
Нет, или здорово, что ты обрел спокойствие в душе.
Да, альтернатива именно такая. То есть хорошо. Для меня выучить стихотворение – это здорово, что ты принес много денег в семью.
А, я тогда не понял предыдущую фразу. Ну так вот, мы просто говорим про, как, про какое-то общество, а я вот на себя примеряю, понимаю, что в моем обществе не превалируют деньги. И в семье, и в у моих друзей.
И у меня тоже.
И, а мы говорим вот про каких-то этих людей, которые вот...
Вы говорите про узкий круг близких людей или вообще...
У меня другого нет.
Да, да, да.
Ну, слушайте, ну я не знаю, как. Вы же общаетесь все равно с большим количеством
да, людей. Да, я в школе работаю, я не вижу таких людей. То есть я не знаю, что это за круги.
А человек, который реально вот как по Айн Рэнд живет, он девиантом кажется. И люди, как приходят там в терапию, в офисе они работают, они говорят, что вот все какие-то не такие, а я вижу, получается, только тех, кто о душе своей думает. И страдает, и переживает, и хочет чего-то светлого. А вот реально материалистов-то надо еще поискать. Нет? Вот вы песни для кого-то поете, они кому-то отзываются. На концертах, а наверное,
играете.
Мне кажется,
это ветряная мельница такая, которую мы... Да, такие люди существуют, но сколько я видел, например, богатых людей, которые, казалось бы, там капиталами вертят. У всех иконы, храмы ходят, нет, постятся.
Вы понимаете, когда вы говорите духовность, иконы, храмы, для меня это вот не, ну, там последний
признак
духовности.
Просто поверьте мне, что я видел много людей, которые озабочены
Которые
материальным...
плачут от твоих лекций по Данте, при том, что у них Бентли, грубо говоря.
Неважно, просто есть люди, да. Но одно другому не мешает. Мне кажется, тут...
Я не противопоставляю, грубо говоря, богатство и, как сказать,
ну,
духовность.
Ну, это я как пример говорю. Зацикленность на материальном. Ну, я не видел вот таких вакуумных людей, которые зациклены на материальном, и о душе они не думают. Я их никогда не встречал. Они, наверное, есть. Но мне кажется, их очень мало. А мы, когда говорим, что есть такая проблема, мы ее экстраполируем чуть ли не на все современное общество. Может быть, массовая культура такая. Может быть, массовый там, маркет, масс-маркет такой. Да, он, потому что рекламу-то мы видим, там про Бога в рекламе ничего нет.
Это очень похоже на концепцию Питера Слоттердайка, что мы живем в маленьких пузыриках, да, которые друг с другом не пересекаются, как эхо-камеры, и нам кажется, что нас очень мало, а мы все гомогенные. В отличие от там, средневекового мира, когда мы все под единым куполом Божественной Церкви, например.
То есть мне не кажется, что...
Мне кажется, одним из признаков такой объективной оценки интересов, ну, широких масс общества в целом может все-таки служить в том числе и, ну, как сказать, новостной поток...
Ну, это тоже журналисты формируют его, нет?
Не, просто...
Ну, они же формируют, получается, что это же потребляют люди. Ну, вот как бы вы открываете отдел, да, раздел культура в любом, да, этом, как его, на любом ресурсе информационном. И там под этой шапкой...
Там, да, хрень всякая идет.
Всякая хрень. Там никакой культуры нет. Я уж не... Ну, на самом деле, все внешние признаки... Но потом, ведь это же и состояние... Я, честно говоря, я, например, сейчас ощущаю большую, ну, как сказать, занервленность.
Взвнервленность?
Ну, как сказать...
Хорошее второе слово. Поза прокурора мира. И взнервленность.
И она проявляется не только в общем как бы состоянии беспокойном, граничащем, в общем, уже со всякими перверсиями, но, mm-hmm, ну, собственно, эти перверсии уже происходят. Я имею в виду вот сейчас уже, когда вот это состояние внутренней войны переходит во внешние формы. Это действительно результат, ну, так сказать, неупокоенности мира, когда начались эти в тех местах, где, в общем, все еще несколько лет назад было довольно гармонично и спокойно, представить этого было нельзя. Это результат вот этого, вот этой самой внутренней драмы.
Вам кажется,
ада.
С миром что-то не в порядке?
Да.
То есть вы не верите в то, что божественный замысел может быть таким?
Нет, почему? Божественный замысел – это, как сказать, свод. Ну, не свод, не знаю, как это сказать. это закон, внутри которых человек проявляет свою свободу.
Так.
Ну, то есть от того, что мы этих законов не знаем или мы им пренебрегаем, они не перестают действовать. Ну, собственно говоря, поверить в Бога и стать верующим человеком, в том числе признать, ну, как бы изучить эти законы, я бы так сказал.
Тогда, получается, мир всегда не в порядке, потому что всегда у людей в душе война,
на дворе война. Потому что Ирод хочет вырезать младенцев.
Голод, мрак и так далее. Это всегда было, значит, всегда мир не в порядке. Когда этот закон тогда действовал, по-вашему?
Нет, закон действует всегда. Ну,
да, грубо говоря, смысле, это вот та самая причинно-следственная связь. Когда-то жили?
Когда-то...
Когда?
Нет, в массе своей, конечно, нет. Когда люди начнут жить, у нас настанет гармония, красота и
так я говорю, может быть, мы уже все... То есть, если мир создан таким, если мы с вами верим в то, что у него есть какой-то замысел, вы верите в это?
У мира замысел, он существует для нас.
Ну вот, да, хорошо. Допустим так, да. Если я верю, я, вот, Артем Новиченков, телеграм-канал.
Да-да-да, я там
верю, что у мира есть замысел, да? И вижу этот мир в его красоте и уродстве, войне и мире, согласии и ссоре, да? То я понимаю, что это, с этим миром все в порядке, потому что он такой. Это не значит, что я...
Совсем согласен.
Совсем согласен,
в смысле, что я закрываю. Не хочу
мир
что-то
такой.
Исправить.
Потому
все верно.
Я...
Ну, погодите, я с вами не спорю в том смысле, что если вы достигли этого, как сказать, буддийского состояния духа, это и есть тот самый, ну, мир и гармония внутри. Я же ведь... Единственный критерий вообще, ну, так сказать, благополучие или неблагополучие, это вот внутреннее состояние. Если у вас там ничего внутри не беспокоит, то вам не нужно беспокоиться, соответственно, о том, материализм вокруг или и где-то, и если нашел ли я место Бога в своей душе. Ведь это... мы же с вами начали этот разговор про секуляризированный мир.
В прошлом часе.
Результат секуляризации мира.
Да.
Корабли лавировали.
Я не помню, что предшествовало этому, как, значит... Почему мы пришли к этому делу? Я имею в виду, что мы тогда мазали все крупными мазками, а перешли на вас конкретного. А с вами конкретным...
А у вас, просто... Потому что мы до этого говорили
боль,
об абстрактных обществах.
Мира меня не покидает. Я переживаю. У меня вот чувство эмпатии.
Вы болеете просто за это, поэтому... Да. А ты болеешь, кстати?
За судьбы мира или за Аргентину?
За судьбы мира.
Иногда.
Кстати, в Аргентине очень интересный президент, так что за Аргентину стоит теперь поболеть.
Сначала чемпионат мира выиграли, теперь президент.
А что там, напомни, кто там президент теперь у нас?
Лила какой-то, или Лула.
С расстройством...
Ну, он похож на психопата.
Ага.
С бензопилой бегает.
Движуха, короче, будет там. Там и так не скучно жить.
Да. Ну что...
Что, давай,
что мы пытались
выяснить?
Нам
надо точно напомнить про эту нонфикшн.
Есть ли в мире вещи, за которые стоит беспокоиться?
Да, это хороший вопрос. Есть?
Ну, есть, за которые можно беспокоиться? Есть.
Нужно?
Стоит ли беспокоиться? Это каждый по себе отвечает. Вот 7 января можно проснуться и песню написать.
Да, 30 ноября можно пойти на ярмарку нонфикшн.
Да, там очень много культуры,
много,
кстати.
Книг, много культуры.
Но только за деньги.
Но
можно бесплатно выиграть билет.
Если вы нам напишете вопрос или комментарий. Я напомню, у нас сегодня гость. Мы так... Кстати, Игорь первый час сидел, связав руки, вот так, а еще расслабился, загорелся.
Это
пошла
энергия. Это история про Фрэнсиса Форда Копполу, мне кажется, работала. Конечно.
Вот. Может, просто Игорь увидел мой список фильмов любимых и доверился чуть-чуть. У нас, напомню, Игорь Лебедев, музыкант, писатель, режиссер, актер, ресторатор, etc. И мы сегодня говорим... Влад, ты всегда очень точно говоришь, о чем мы говорим. Мы говорим сегодня о...
Мы говорим о том, как мы отражаемся в других людях.
Прекрасно. Так что пишите 967-103-5533. Разыгрываем 2 билета на нонфикшн. И сегодня книгу разыгрываем «Гвидо Витиелло. Читатель на кушетке» от издательства СТ.
Пойми пишите себя, если сможешь.
Ну что, мы прочитаем
комментарии? Мы продолжаем. Мы сейчас прочитаем комментарии. Мы сегодня разыгрываем 2 билета на нонфикшн и книжку итальянца для читателей.
Итальянца.
Надо говорить итальянца. Гвидо Витиелло. Это явно, что кто-то... Вито же это жизнь, да, Гвидо это проводник, Вергилий это Гвидо. Так представляется Данте. Значит, он куда-то вас заведет.
Влад, твое описание, боюсь, лучше этой книги уже.
Конечно. Тут еще и мании, и причуды. Я про другое. Я про то, что нам не пишут москвичи. Проходит...
Москвичи, хоть один москвич,
да,
отзовись, выиграй уже.
Нужны кому-нибудь билеты на нонфикшн,
да,
в гостиный двор. Со среды по воскресенье можно сходить. Да, пишите комментарии, задавайте вопросы Игорю Лебедеву, который у нас сегодня в гостях. А пока Наталья из Орла. Здравствуйте. Скажите, если бы вам предложили отказаться от одной из ваших ипостасей ради спасения жизни человека, какое бы вид творчества согласились оставить или не согласились бы? И тогда скажут, это какая-то проблема вагонетки, да?
Игорь,
этот Игорь даже ради спасения человека не готов отказаться от какой-то своей ипостаси. Как вам вообще такие вопросы?
Ну, я в растерянности. Потому что мне кажется, что он... Я не хочу обидеть Наталью, да, которая задала этот вопрос. Но мне кажется, он бессмысленный, потому что...
Ну... А как вы ее обидите? Это же вопрос бессмысленный, а не Наталья.
Ну, просто я сижу и думаю, как сказать, как сценарист, которому нужно снять кино вот
я
с этим обстоятельством.
Я вам уже придумал, Игорь.
Ну, как?
Скажите, я не буду лепить из глины.
Отказаться от того, что и так не умеешь. Нет, ну честно нужно. Нужно ответить честно. Ну, с одной стороны, конечно, не жалко никакого, как сказать, никакой ипостаси творческой, если на кону стоит человеческая жизнь. Но я не могу представить ситуацию, при которой это бы сработало.
Ну, давайте его
вот дадим. Да, такой злодей с огромным ножом, привязанная блондинка к...
Прекрати петь песни, скотина.
Скажи, ты больше никогда не будешь петь песни. Да,
не так. Ты больше никогда не будешь петь песни? Нет, да? Ты больше никогда не будешь снимать кино?
Да, перебор такой.
Это мог бы спасти, на самом деле, немало человек-то так-то, если сказать-то.
Игорь, может, вы уже их спасли?
100%. Где-то они ходят живые.
Так, Валерий из Ханты-Мансийск, Югра, автономный округ Тюменской области.
Я могу сказать, что Валерий точно не пойдет на нонфикшн.
Не факт. Здравствуйте, уважаемые талантливые собеседники, авторы. Не буду умничать, напишу просто. У многих я спрашивал, никто не ответил. Что такое песня? Что за явление? Когда возникло? Как меняется смысл текста повествования? Спрошу просто 13 вопросов, да? Когда он звучит в песне с мелодией, с аккордами? Ведь он явно отличается, этот смысл, когда поется в мелодии. Может происходить усиление информации и даже смысла, или добавляется красота, гармония. Спасибо. Я так понимаю, это про стихотворение, которое кладется еще на музыку. Меняется ли что-то?
Да, по-вашему, добавляется, не добавляется.
Чем песня от стихотворения Мандельштама отличается?
Я бы хотел начать
с песней.
Свой ответ с заявления о том, что музыка – это вообще, конечно, так сказать, не танцы под баян.
Не танцы.
Это, конечно, мощнейшее, я бы сказал, сакральное, как это сказать, действие. Или
вот сейчас, возможно, процесс. Вы уже обидели Наталью Зарла, потому что мне кажется, что она может любить танцы под баян.
Это твои фантазии.
И это вполне себе может быть сакральным действием.
А, в этом смысле недооцененно?
Я хотел сказать...
С плеча Барского, это вам не танцы под баян. А что такое танцы под баян? Вполне себе сакральное было празднество на Руси. Нет?
Не даешь ты гостю ответить. Антон, как тебе написали Ирина Санкт-Петербурга.
Вячеслав, хватит, все, согласен.
У каждого явления есть разные формы бытования. Есть такие простые, вот как в виде танцев под баян, есть те, которые отвечают сущностным интересам и могут помогать. Между прочим, в школе Пифагора, вот меня это потрясло, ученики изучали как называется, квадривиум, свод наук. Там было 4 основных дисциплины. Какая-то геометрия, там какая-то у них была астральная геометрия, что-то такое. Астрология, нумерология и музыка. Ага. И считалось, что эти 4 предмета могут раскрыть человеку тайные жизни и постичь всю суть вещей. Если говорить о музыке, то есть я предпочитаю относиться к музыке серьезно. Если говорить о стихах, положенных на музыку, это вещь действительно непростая. Стихи сами по себе являются музыкой. И песня на готовые стихи, особенно крупных поэтов, может получиться, на мой взгляд, только тогда, когда у автора песни или там музыки находится ключик, которым он может выпустить на свободу заключенный в стихотворении ритм. Вот. Ритм для стихотворения, мне кажется, это там первооснова. Понятное дело, что там и цепочка образов, и все прочее. И в этом отношении, опять же, сложность работы со стихотворением в музыке заключается в том, что в поэзии плотность этих образов выше, она сложнее. Если там для песни достаточно одного какого-то магистрального там, образа, который в виде припева там...
Я буду долго гнать велосипед.
Хотя это тоже первоначально было стихотворение.
Этого... Рубцова.
Да. Очень хорошего, кстати говоря, поэта. Ну, просто я в данном случае о Мандельштаме. Его, конечно, представить в виде музыки с вот этой плотностью образов и сложных образов, которые требуют там подготовки, понимания их там как бы природу, как это, не сиологию.
И... Медленно Игорь уходит в закат, как будто. У нас еще есть
аксиология, аксиология, антология.
Да, антология. Вот такой ответ, Валерий. У меня такой вопрос. Вот вы пересматривали огромное количество фильмов. У нас уже блиц какой-то пошел. Когда отбирали для своего проекта другое кино. А что вы там искали?
Ну, вот отклик. Отклик сердца. Это такой, когда ты едешь на какой-нибудь крупный кинорынок или там кино, ну, обычно при крупных фестивалях есть кинорынок, есть они отдельно. Это когда
привозят... А наоборот, бывает, типа, на Горбушке и при ней кинофестиваль.
На Горбушке, по-моему, проводили какие-то фестивали последние годы. Но я имею в виду про международные. Когда я говорю рынок, я имею в виду, ну, не этот, как его сказать, не привокзальные, а там, где собираются там мировые сейлс-агенты, которые представляют все, что наснимали за этот сезон во всех странах мира деятели кинематографических искусств. Что-то там канализируется вот в эту официальную конкурсную программу, а все остальное в больших количествах показывают или на стендах, или в кинотеатрах. Ну, то есть одновременно там в 20 кинотеатрах идут с утра до вечера показы. И тебе перед кинорынком ты получаешь такую толстую книгу, где это расписание есть. И вот процесс подготовки заключается в том, что ты как, по каким-то косвенным признакам, непонятно по каким, ты составляешь себе эти графики просмотров с тем расчетом,
я
чтобы...
Я думаю, без интуиции вообще
ну, в том-то и дело. Ну, понятно, что там есть какой-то... Где-то ты знаешь там сценариста, режиссера, артиста, где-то название, где-то картинка имеет значение. В общем, там непонятно по каким признакам. Ну, тебе как-то все это с тем расчетом, чтобы... Если вдруг на третьей или на пятой минуте, а чаще всего уже к этому моменту становится понятно, надо фильм досматривать дальше или не надо. Ты знал, в какой зал тебе нужно перейти. То есть у тебя есть ну, как
альтернатива.
Бы, альтернатива, причем она такая, идет таким каскадиком. То есть ты даже если во втором зале тоже тебя ничего не захватит, ты знаешь, куда перейти в третий зал, в четвертый. Ну, уже к середине фильма, куда бы ты ни пришел, скорее всего, ты уже с трудом поймешь и оценишь, что там было. Поэтому ну где-то 3-4 фильма на старте можно отсмотреть и понять, цепляет, не цепляет. Вот это главное. На самом деле это уже понятно.
То есть поиск резонанса.
Ну, отклика, да.
Хорошо. Сергей спрашивает вашего мнения. Ведь Игорь прав в том, что законы Божьи действуют и на атеистов. Просто последние не поймут, что на них подействовало, и объяснят это по-своему. Спросите, пожалуйста, Игоря, я правильно его понял? Игорь, скажите, вас правильно
Сергей понял? А как зовут автора? Сергей, да, большое спасибо, я рад. Потому что у меня чувство, что я излагаю свои мысли путанно и невнятно. И вот, этот, вот, вот это сообщение Сергея меня, конечно...
Я вас предельно понял.
Да?
Да.
Это хорошо, мы его не поняли, хотя я тебя вроде понял.
Но я благодарен Сергею за то, что он тоже понял.
А больше у нас нет комментариев. Как вы думаете, с чем это связано? Из-за того, что не знают, куда бежать люди?
Может,
так много всего. Тут и кино, и театр, и музыка. И...
Подожди.
Ресторан.
Вот Ирина же нам написала из Костромы.
Какая Ирина? А, только да, что,
добрый
видимо.
Вечер, мои дорогие. Ох, как сейчас диалог о музыке и баяне задел ты меня. Ага. То бишь, если я... Вы слушаете, Игорь? Слушайте внимательно.
У вас не будет возможности ответить.
То бишь, если я пою под баян, романс – это одно, а частушки – это другое. Круто разделили и мир, и Бога, и наши глубинки. Высокий такой разговор, шибко умно. Пойду лучше почитаю, а на выставку и без вас собирались. Ну, Игорь, тут нечего сказать, правда?
Нет, нечего сказать, да. Ляпнул лишнего, каюсь. Простите меня. Ирина, да?
Да, Ирина.
Ирина. Нет-нет, баян это тоже хорошо. Возможно, я не...
9673-5533, пишите, вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Да, возвращаемся. А вот у Игоря есть кафе в Москве.
Да.
Может, расскажете про него пару слов?
Это арт-кафе.
Как вам в голову пришло делать кафе?
Ну, как и все в моей жизни случайно.
Какого числа?
Какого числа?
Пришла мысль о кафе.
Дату не помню. Но это меньше года назад мы... И, да, она не пришла, эта мысль. Я как бы случайно, можно сказать, упал возле этого будущего кафе. В том смысле, что мне вдруг неожиданно вернули крупный долг там, 8-летней давности, который я не ждал.
Никак... Прощенный и забытый, да?
Да, да, крупная сумма. Ага. И буквально в этот же день вот в помещении, в котором стало кафе, я там встретился с знакомыми, которые предложили что-то в этом пространстве сделать. Вот так получилось.
Ого.
И как-то мы, не имея специальной стратегии, уж тем более я никогда не упромысливал в этой сфере ресторанного бизнеса.
Упромысливать. Третье слово.
Мы, конечно, меня вдохновило. Во-первых, это находится рядом с моим домом. То есть мне, конечно, понравилось, что я могу просто пешком ходить завтракать. Во-вторых, там была возможность действительно выгородить небольшую сцену. А позже выяснилось, что там и прилегает к этому маленький, уютный театрально-концертный зальчик. Ну, то есть тогда это тоже было просто помещение. В итоге я его превратил в этот зал. И это все в конечном счете дало мне возможность заниматься не столько там гастрономической стороной вопроса, сколько под... выпивку и закуску.
Угу. Заниматься... Квартирники-капустники?
Квартирники-капустники.
Класс.
И мне это жутко нравится. Например, там, через несколько дней у нас будут очередные гастрономические посиделки, литературные. Значит, выглядит это следующим образом. Я выбираю какой-нибудь текст классический, в котором упоминаются различные яства. И когда мы... И читаю вслух. И когда мы доходим до этих перечня этих самых блюд, каких-нибудь там фаршированных уток, ага, или там, чего бывает, щей, которые оказались перед Чичиковым в гостях у Манилова, и мы выносим эти блюда на столы, заранее подготовленные, созданные по старинным рецептам, то есть какой-то элемент иммерсивности будет. Ага. И вот на днях буду я читать «Мастер и Маргариту», где в пятой главе... Да-да-да. Там, ну, доля Ходеева еще, понял. Когда этот...
Я надеюсь, вы «Москва петрушки» не будете читать.
А почему нет?
Слезу комсомолки, там, политуру пить.
Там просто не все вернутся домой.
Не все Кремль увидят. Красную площадь.
На самом деле, мне кажется, что хоть раз в жизни-то человек должен попробовать все эти коктейли.
Ну, в вашем возрасте, может, уже и можно попробовать. Я пока не решаюсь.
Не готов.
Не готов. А я еще хочу тоже побыть...
Кем?
Ресторатором хочу.
И театральным режиссером.
Не, он уже лепил наверняка. У него жена.
У меня жена керамист.
Керамист, да.
Но я не лепил, у меня мурашки от этого всего.
Что значит мурашки? Как это?
Ну, у меня от мела, от муки. У меня сразу все тело мурашками покрывается.
Ничего себе, какой эффект неожиданный.
Эффект невероятный.
Тебе нужно в грязи покопаться. В грязи.
Влад.
Мало у нас времени остается. Еще про песню хочется вторую, чтобы вы успели рассказать.
Да скажи,
как называется кафе? Библиотека?
Библиотека.
Библиотека. На Брюсом переулке.
Библиотек в Москве много, поэтому нужно обязательно приделывать в поиске.
Не обязательно, на самом деле.
Вознесенский переулок.
Куда люди попадут, туда и...
Ну, на самом деле, может, дойдут просто до библиотеки, и то неплохо.
Да. Игорь, у меня осталось впечатление, я уже сказал в перерыве, что вы... Этот закрытый играли сегодня. И очень много интересного нам не рассказали. А из того, что рассказали, почти все было очень интересно. Да, кроме баяна там.
Ну, про баян мы вырежем, Игорь. А мы кому что вручаем-то вот?
А никого нету из Москвы. Вот только Ирине можно из Костромы, которая собирается и так на нонфикшн отправить билеты.
Давай, да?
Попытаться как-то загладить.
Да, это лучше, что мы можем сегодня сделать.
А книжку кому?
А книжку кому?
Кому книжку? Слушайте, у нас еще есть комментарий, который не в наш эфир попал. Алексей Лось из Саратова пишет: «Может, не всем, просто хочу поделиться своим хорошим настроением».
Какое замечательное письмо.
Мне тоже так кажется. Может, мы ему книжку отправим?
Давайте вот отправим Алексею книжку.
Вот Алексей Лось обалдеет.
Итак, 15 секунд. Что за песня?
Эта песенка написана на стихи современного прекрасного поэта Влада Маленко.
Ой, я тоже Влад.
Ага, я с ним шапочно знаком. Ну хорошо, да. Послушаем. Да, послушаем. С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин и Игорь Лебедев.
Он же Леба. И вас можно под этим именно названием найти как музыканта, да?
Да, совершенно.
Угу. Спасибо.
До свидания.
Спасибо большое, дорогие друзья. Очень рад.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.